Глава 13. На следующее утро вся деревня была на ногах еще до рассвета. Солнце уже осветило Харандру, но лес тонул в ночной тьме. Шли приготовления к завтраку. Хроссы сновали взад-вперед при свете костров. Женщины разливали из горшков дымящуюся еду, мужчины под руководством Хнохры перетаскивали в лодке охапки дротиков. Самые опытные охотники собрались вокруг Хьои и слушали его объяснения, слишком быстрые и слишком специальные для Ренсома. Стягивался народ из соседних деревень. Детеныши с восторженным визгом носились под ногами у взрослых. Ренсом понял, что его участие в охоте разумеется само собой. Ему отвели место в лодке Хьои и Уина. Те решили грести по очереди, а Ренсома посадить на нос рядом с отдыхающим напарником. Ренсом уже хорошо знал хроссов и потому понимал всю почетность предоставленного ему места, ведь и Хьои, и Уин больше всего на свете не хотели оказаться на веслах, когда появится Хнакра. Не так давно в Англии идея принять на себя почетную роль при нападении на неведомое, смертельно опасное водяное чудовище показалось бы Ренсому совершенно дикой. Еще совсем недавно, когда он спасался от сорнов или лежал ночью в лесу, разрываясь от жалости к самому себе, такой подвиг был бы ему не под силам. Но сейчас его решимость была твердой. Что бы ни случилось, он постарается доказать, что человеческий род ничем не хуже других Хнау. Он прекрасно понимал, что истинная цена таких решений узнается только в деле, но в то же время чувствовал странную уверенность, что как-нибудь справится. Ведь это было необходимо, а необходимое всегда осуществимо. Кроме того, воздух ли Малакандры был тому причиной или жизнь среди хроссов, но за последнее время он заметно переменился. Когда первые лучи солнца заскользили по поверхности озера, Хьои уже выводил свою лодку из заводи. Ренсом сидел на указанном ему месте рядом с Уином, зажав дротик в правой руке, и еще несколько между колен, и изо всех сил старался держаться прямо, когда лодка особенно высоко взлетала на волнах. В охоте участвовало не меньше сотни лодок, они разбились на три отряда. Центральный, самый малочисленный, состоял из больших восьмивесельных лодок и должен был подниматься против течения, по которому Ренсом и Хьои плыли в день знакомства. Хнакра обыкновенно дрейфовала в границах течения, и хроссы рассчитывали, что, наткнувшись на лодки, чудовище метнется в стоячие воды слева или справа от потока. Поэтому, пока центральный отряд медленно прочесывает течение, легкие лодки, гребя гораздо быстрее, будут свободно курсировать с обеих сторон, чтобы встретить жертву, как только она покинет свое, если можно так выразиться, локово. В этой игре хроссы полагались на численный перевес и тонкую стратегию. Преимущество врага состояло в быстроте и невидимости. Он мог плыть под водой. Кроме того, поразить его можно было только через открытую пасть, так что если оба охотника той лодки, на которую нападала Хнакра, промахивались, это означало почти верную гибель всего экипажа. В отрядах легких стрелков наиболее отважные охотники могли выбрать одну из двух тактик — держаться вблизи длинных лодок, там, где Хнакра, скорее всего, пересечет границу течения, или заплыть далеко вперед, чтобы застать чудовище врасплох, когда оно будет двигаться на полной скорости, и прямо там, задев его метким дротиком, выманить в спокойные воды. Так они могли опередить забойщиков и, если повезет, прикончить зверя самостоятельно. Именно об этом мечтали Хьои и Уин, а вслед за ними и Ренсом, зараженный их желанием. Как только корабли выстроились в боевой порядок и тяжелые лодки, окруженные целой стеной пены, двинулись вверх по течению, Хьёи изо всех сил налег на весла, и они помчались к северу, чтобы обогнать флотилию. От скорости захватывало дух. Воздух был холодный, как всегда утром, но от синей глади, по которой они неслись, поднималось приятное тепло. Позади слышался гул, будто бой колоколов, усиленный эхом от дальних островерхих скал, обрамлявших долину. То были голоса двух или трех сотен хроссов, похожие на лай охотничьих собак, но более мелодичные. Чувство, дремавшее годами, пробуждалось в крови Рансома. «Ведь может статься, что я окажусь победителем Хнакры», — подумал он, — «что в этом мире я, единственный представитель человеческого рода, останусь в памяти будущих поколений, как человек Хнакрапунт». Но он уже по опыту знал, чем оборачиваются подобные мечты, и поэтому, смирив разыгравшееся воображение, устремил взгляд на бурные воды потока, по краю которого плыла лодка. Долгое время ничего не происходило. Рэнсом вдруг ощутил напряженность своей позы и заставил себя расслабиться. Вскоре Уин нехотя сел на весла, а Хьёи занял его место на носу. Почти сразу после того, как они пересели, Хьёи вполголоса проговорил, обращаясь к Рэнсому и не отрывая взгляда от течения: «К нам приближается Эльдил». Рэнсом повернул голову, но то, что он увидел, показалось лишь причудливой игрой лучей на поверхности озера. Хьёи снова заговорил, на этот раз не с ним. «В чем дело, сын небес?» И тут произошло самое невероятное из всего, что Рэнсому довелось до сих пор испытать на Малакандре. Он услышал голос. Голос словно шел из воздуха, примерно в метре над его головой. Он был почти на октаву выше голоса Хросса, даже выше человеческого. Будь слух Рэнсома хоть чуть-чуть менее острым, он бы не смог услышать Эльдила. «Человеку нельзя оставаться с вами, Хьёи», — произнес голос. «Его нужно послать к Уарсе. За ним гонятся порченные Хнау. Если его настигнут, прежде чем он придет к Уарсе, будет беда». «Он слышит тебя, сын небес», — сказал Хьёи. «А для моей жены у тебя нет ничего нового. Ты знаешь, каких вестей она ждет». «У меня есть вести для Хлери», — ответил Эльдил, — «но я не могу передать их через тебя. Я иду к ней сам. С этим все хорошо. Пусть только человек пойдет к Уарсе». Голос смолк. «Его уже нет здесь», — сказал через минуту Уин. «Теперь мы пропустим охоту». «Да», — вздохнул Хьёи. «Придется высадить человека на берег и объяснить ему, как добраться до Мельдилорна». Не то чтобы Рэнсому изменило мужество, но, поняв, что не сможет участвовать в охоте, он почувствовал мгновенное облегчение. В то же время некий внутренний голос, совсем недавно пробудившийся в нем, твердил: «Не отступайся от начатого. Только теперь, только с этими спутниками ты сможешь совершить поступок, о котором с гордостью будешь вспоминать, иначе еще одно пустое мечтание». И, повинуясь этому голосу, Рэнсом воскликнул: «Нет! Нет! Незачем так спешить! Сначала нужно убить Хнакру!» «Когда, — говорит Эльдил, — начал Хьёи, как вдруг Уин издал громкий вопль. Еще 3 недели назад Рэнсом сказал бы «лай» и указал на течение. Примерно в фарланге от лодки двигалась пенная полоса, будто след торпеды, а в следующее мгновение блеснуло металлическим отливом тело чудовища. Уин яростно греб, Хьёи метнул и промахнулся. Первый дротик не успел еще коснуться воды, как Хьёи бросил следующий. На этот раз снаряд, видимо, задел Хнакру. Зверь резко вывернул из течения. 2 раза разверзлась и захлопнулась необъятная пасть с акульим оскалом. Тогда метнул свой дротик и Ренсом, торопливо, неумело и дрожащей от возбуждения рукой. «Назад!» — прокричал Хьёи Уину, который и так уже греб назад, наваливаясь на весла всей тяжестью своего могучего тела. Потом все смешалось. «Берег!» — закричал Уин. Ренсом почувствовал мощный толчок, швырнувший его вперед, чуть ли не в самую пасть Хнакры, и оказался по пояс в воде прямо перед лязгающими челюстями. Он бросил один за другим еще несколько дротиков в громадный зияющий зев и вдруг с изумлением увидел, что Хьёи сидит верхом на спине гада, карабкается на морду, наклоняется вперед и разит сверху. В следующий миг Хрос отлетел на несколько метров в сторону и упал в воду, подняв тучи брызг. Но Хнакре пришел конец. Она повалилась на бок и билась, изрыгая вместе с остатками жизни смрадную черную пену.